любые негативные факторы, они моментально попадают в мозг и там заседают. В панике не рождаются прекрасные идеи, это 100%. Очень легко заставлять нас думать то, что на самом деле хотят.
У тебя внутри такой прям паника, пожар, ты сразу рисуешь самые плохие сценарии.
У нас нет объективной картинки никогда.
Ребята, привет! Я была бы очень рада, если бы этого выпуска не было, но он есть. 24 февраля началась российская военная операция. В этом эпизоде не будет никаких обсуждений политики, но этот эпизод про то, что делать бизнесу прямо сейчас, потому что события внешние очень влияют на то, что происходит у каждого из нас в жизни, и на жизнь предпринимателей в том числе. Как это повлияло на меня? С точки зрения подкаста, например, у меня были записаны 3 эпизода, но по понятным причинам мы, конечно же, не выпустили ни один. Первый должен был выйти 28 февраля. Я надеюсь, что в ближайшее время эти эпизоды выйдут, но сейчас вы слушаете этот спецэпизод, который будет посвящен тому, что делать бизнесу прямо сейчас. Весь мир, он будто замер, и бизнес в растерянности. Казалось, мы только пережили ковид, а тут новый кризис. И кто-то просто находится в режиме ожидания. Кто-то делает вид, что ничего не происходит, а кто-то ищет пути релокации своего бизнеса в другие страны. А кто-то, кстати, решил продать бизнес и тоже переехать.
Привет, меня зовут Лиза, и мы с моей лучшей подругой и коллегой Дашей занимаемся развитием бьюти-рынка в России уже на протяжении 4 лет. Сейчас у нас есть проект, который называется Face Yoga. Это роллеры, гуаша для лица, свечи практики. Еще у нас есть бьюти-холодильники C-Bar и небольшой онлайн-магазин, который называется Cosmo Brands. И в планах у нас был выход на зарубежные рынки. Шло уже общение с американским магазином, который занимается в Нью-Йорке именно продвижением российских брендов. Это очень интересно. Но в связи с событиями, которые сейчас происходят, все эти идеи, планы, естественно, разрушились. Сейчас мы видим своей миссией создать что-то, что люди смогут купить, что-то, что будет стабильно поставляться в магазины. И у нас уже прошел процесс по созданию продуктов. Это будут чаи, это будут БАДы. А стратегически мы хотим выходить на китайский рынок, потому что юань — твердая валюта, и мы верим в то, что российские травы смогут заинтересовать китайского потребителя.
Друзья, добрый день, меня зовут Иван Скоблилов, я основатель и совладелец компании «Трава», которая занимается производством натуральных сыродавленных растительных масел и также других полезных продуктов для здорового образа жизни. Сейчас ситуация в бизнесе очень резко поменялась, а поменялась она в ту сторону, что мы не знаем, что будет дальше. А впереди нас неизвестность полная. Вот где-то мы пытаемся что-то изменить, выправить. Вот, но лучшее средство сейчас — это остановиться, посмотреть, что у нас под ногами, вот насколько уверенно мы стоим на земле, и посмотреть, куда четко нам нужно двигаться, определить вектор, куда мы можем идти в текущей ситуации. И после этого, конечно, быстрыми шагами начать двигаться в сторону достижения новых целей, в сторону развития и с ежедневными корректировками на ту ситуацию, которая вокруг нас происходит.
Всем привет, меня зовут Вика, компания «Другой хлеб». Мы делаем безглютеновые вафли и кето-хлеб. Самым первым отреагировали цены на сырье. У нас 70% ингредиентов — это азиатский импорт, и он завязан на курсе доллара. Пока мы распродаем остатки по старым ценам, так получилось, что еще 2 недели назад я себя корила, что у нас огромные остатки и запасы продукции, я заморозила очень много денег, но сейчас в итоге это стало большим преимуществом. Никто бы мог подумать, что все так обернется. Вот, поэтому мы остатки мы распродаем по старым ценам, дальше будем пересматривать ценовую политику и, скорее всего, будем делать новые продукты, продукты, которые зависят от импорта гораздо меньше.
Это объявление должно было быть в следующем эпизоде, но сейчас никто действительно не знает, что будет завтра, поэтому в описании к этому эпизоду вы найдете ссылку на мой телеграм-канал. Чтобы мы не потерялись, я советую вам подписаться на него. Я там делюсь не только опытом своего предпринимательского пути, не только подкастами, но и вообще тем, что происходит у меня в жизни. Кстати, подписчики телеграм-канала действительно узнают события самыми первыми, даже быстрее тех, кто подписан на мой инстаграм. Сегодня со мной в эпизоде бизнес-консультант и предприниматель Женя Попова. Уверена, вы слышали ее о магазине декора и товаров для дома Retable. Мне действительно кажется, что это один из самых красивых проектов по декору. Женя также эксперт в работе мозга, функционирование которого она изучала в Гарварде. Сегодняшний выпуск будет полезен не только предпринимателям. Он будет полезен всем людям, кто сейчас находится в подвешенном состоянии. А это каждый из нас. У каждого есть свои какие-то мысли, заморочки. И мы с Женей поговорим о том, как обуздать вот эту вот суперактивную деятельность нашего мозга, которая обычно всегда преподносит нам только все в негативном ключе. Мы поговорим, как придать этому какую-то более позитивную окраску. И Женя также поделится практическими техниками, как, собственно, направить свои мысли в позитивное русло. Женя, привет! Спасибо, что так оперативно согласилась принять участие в подкасте в этом незапланированном эпизоде. Действительно, такая ситуация беспрецедентная. И хотелось бы сегодня обсудить, что можно делать бизнесу, потому что сейчас очень много действительно уделяется внимания, как сохранить свое ментальное здоровье, и это правильно. Но бизнес находится в такой некой растерянности, и хотелось бы понять, что можно сделать, оказать какую первую помощь для своего проекта. Поэтому предлагаю обсудить именно это, но давай сначала, знаешь, о чем поговорим, так как ты эксперт в области работы мозга, откуда вообще берется паника и как ее обуздать? Потому что это такой, наверное, как стадный какой-то инстинкт, и хочется ее действительно подавить.
Мы эволюционно заточены на то, чтобы распознавать какие-то негативные факторы, да, которые могут повлиять на нашу жизнь. Надо понимать, что любые негативные факторы, они моментально попадают в мозг и там заседают. Если мы встречаем какой-то позитивный фактор, то для того, чтобы он осел в нашем мозге, и мы им прониклись и запомнили, нам нужно 10 секунд. Все негативные, они оседают сразу же, потому что это там чувство опасности, да, то есть нам нужно сразу распознать какую-то опасность, понять, что с ней делать. Поэтому вот агрессия, паника, которая возникает сейчас вокруг, да, она обусловлена просто эволюционно, да, для того, чтобы выживать. Есть, конечно, такая история про то, что мы в целом не можем контролировать выработку агрессии, мы не можем выработку страха контролировать, но мы можем контролировать то, каким образом мы эти эмоции выплескиваем, то, каким образом это транслируется на окружающих людей. И мне кажется, вот сейчас важно сконцентрироваться на этом, потому что ситуация, конечно, непростая, и она непростая для обоих сторон. Мне кажется, что мы не имеем права в целом быть такими очень качающимися из стороны в сторону, да, такими не в равновесии, потому что панику сеют все вокруг. Если мы еще там более-менее осознанные, да, будем вот этими паникерами, то в целом это никакого хорошего результата не принесет.
А ты сказала вот выплескивать этот негатив. А какие могут быть инструменты, чтобы как раз все это выплеснуть и stay calm, как говорится?
Есть же разные совершенно примеры. Там кто-то боксирует, кто-то идет рисовать, кто-то идет пишет дневник, кто-то медитирует, да, кто-то кричит, плачет и прочее. Ну, то есть самое главное просто не пытаться выплескивать это на окружение в Инстаграме, в комментариях, вот, а пытаться какими-то более-менее экологичными способами это делать. Плюс надо понимать, что у нас нет объективной картинки никогда. То есть даже когда там вот я вижу прекрасную девушку в розовом пиджаке, это может быть совершенно не так, потому что по факту это история про картинку, которую достраивает наш мозг. Есть очень классный ролик на Ютубе, всем прям советую посмотреть, где Альфред Хичкок показывает, интересно, когнитивное искажение, как мы вообще воспринимаем кино и как наш мозг воспринимает кино. Вот смотри, мы, допустим, берем какого-нибудь пожилого мужчину, который смотрит вдаль, один кадр. Второй кадр у нас, когда показывают девушку, которая играет, допустим, с ребенком на берегу моря. И потом возвращается кадр к мужчине, и, соответственно, мы видим, что он улыбается. Что мы думаем? Примерный семьянин, хороший там дедушка, да, просто все прекрасно. Но если мы поменяем второй кадр на какую-нибудь классную девушку, типа Памелу Андерсон, лучшие годы, да, в красном бикини, и потом вернем третьим кадром этого дедушку, который улыбается, что мы подумаем? Мы подумаем, ах ты грязный старикашка, да? То есть в целом и первый, и третий кадр не поменялся, поменялся только второй. Но с помощью таких вещей нас очень легко программировать, очень легко заставлять нас думать то, что на самом деле хотят, да? Не то, что мы хотим, не то, что наш мозг, да, допустим, захотел бы, а очень легко вот такими способами программировать. Поэтому я считаю, что вот сейчас нужно очень сильно фильтровать информацию, читать как можно меньше вообще залипать в новостях, потому что все это, конечно, такая большая информационная война, которая не приносит вам точно каких-то плюсов вашему мозгу и никак не помогает в разруливании ситуации.
Предлагаю сейчас перейти к бизнесу. Сейчас будет такой достаточно общий вопрос. Что делать бизнесу? Вот я, когда со стороны сейчас наблюдаю за теми проектами, на которые я подписана, точнее, за теми предпринимателями именно, как личность, которая стоит за проектом, у меня большинство людей поделились на две группы, на три. Одни просто молчат, как будто бы ничего не происходит, и их проекты живут такой же жизнью, которая была до. Другие просто пропали с радаров, и просто вот у них такое молчание. А третье в моем окружении — это те, кто судорожно уезжают и вот принимают решение, что делать с бизнесом. Продавать, просто его кидать или пытаться как-то перевести в другую страну. И такой вопрос, что нужно сделать бизнесу вот первоочередно вообще, чтобы понять, куда двигаться?
Ну, надо перестать паниковать, потому что в панике не рождаются прекрасные идеи, это 100%. И надо понимать, что даже если уйдут большие иностранные компании с рынка, это на самом деле может только благостно повлиять на наш рынок, потому что, может быть, какие-то локальные дизайнеры выйдут на первый план, да, и смогут реально что-то продать. Потому что у нас сейчас маркет заполнен вообще масс-маркетом, каламбур немножко, но в целом, да, на рынке много масс-маркета, который не позволяет, допустим, каким-то дизайнерам, таким, которые занимаются не такими небольшими какими-то классными историями, а мелкими, да, то есть малому бизнесу, он не позволяет практически выйти вообще даже в ноль. И это, может быть, позволит развить, да, индустрию. Плюс это будет возможность нанять, допустим, тех специалистов, которые сейчас попадут на рынок, потому что, ну, достаточно большое будет количество сейчас, мне кажется, людей, которые останутся без работы, к сожалению. Но в то же время это большая зона для роста. То есть во всех кризисах всегда рождалось что-то новое. Самое главное — не сосредотачиваться, да, на том, что ты ругаешь все и вся, не вот вариться в этом негативе, а направить на какое-то созидание свои силы. Это, мне кажется, самое главное. Тоже, если вот по аналогии с мозгом, допустим, если у нас какой-то нерв, вот мы двигаем правым указательным пальцем, нервом каким-то определенным, который соединяется с мозгом. Если этот нерв поврежден, то если мы будем достаточно часто пытаться двигать этим пальцем, то мозг обучит другой нерв, соседний, двигать этот палец. Соответственно, вот примерно то же самое и будет с экономикой и с предпринимателями. То есть если вы просто сейчас закроете все, уедете и скажете все плохо, то, конечно, будущее будет понятным. Но если вы сейчас просто попытаетесь жить в новых реалиях, да, подумаете, как это сделать, да, напишите себе план, подумайте варианты оптимизации. Только новые возможности впереди, и ничего такого прям ахового в целом не должно произойти с бизнесом. Понятно, что сложно будет, но это скорее история про выживание, но про выживание в новых условиях с новыми возможностями.
А как бизнесу сейчас выстраивать коммуникации? Нужно ли что-то говорить своим клиентам, потребителям, как-то объяснять ситуацию? Потому что, ну, действительно, кто-то делает вид, что ничего не происходит, а кто-то пропал. Что надо сделать с этой точки зрения?
Если мы говорим про клиентов и потребителей, которые сидят в соцсетях, то, к сожалению, что бы вы ни сказали, вы получите сейчас волну хейта. То есть это 100% история, которую там, мы уже тоже прошли. Если у вас есть силы на то, чтобы это выдержать, и силы на то, чтобы вывернуть свою душу и рассказать о своих чувствах и прочее, конечно, это хорошо. Это хорошо, потому что это все-таки такой приносит человеческий фактор в бизнес, и это всегда работает как плюс. Если сил нет, то коммуникацию поддерживать, безусловно, нужно, но вот, допустим, мы ограничились тем, что мы убрали все праздничные публикации, то есть мы не считаем, что сейчас можно, да, там, активно праздновать 8 марта. Мы убрали всю рекламу, потому что, мне кажется, сейчас она, кроме какой-то навязчивости и негатива, ну, ничего не вызывает. Постараемся максимально корректно, да, говорить о том, что мы повышаем цены. И даже с теми, кто очень расстраивается по этому поводу и пишет нам гневные письма, мы всегда стараемся обосновывать, почему мы это делаем, что это не просто так, что мы действительно несем большие убытки, что мы пытаемся каким-то образом сдержать эту политику повышения. Вопрос коммуникации важен, и мне кажется, важно держать нейтралитет и стараться все-таки понимать, что ты предприниматель, да, ты не имеешь права скатываться вот в какие-то такие рыночные, базарные, да, истории. Тебе нужно все-таки вести свой бизнес, и да, он может быть с человеческим лицом, но это все равно история про бизнес, иначе ты не будешь масштабироваться, ты всегда останешься фрилансером местечковым, да, местечковой историей.
Раз уж мы заговорили о твоем проекте, у тебя магазин декора и посуды, что вы сделали, потому что ты уже тоже оговорилась, что у вас там будет поднятие цен или уже произошло, потому что у нас скакнул очень сильно курс. Что вы уже сделали? Может быть, какие-то первые шаги, которые тоже помогут на вашем примере другим понять, что им тоже, возможно, нужно сделать то же самое?
Я в целом, я же еще занимаюсь менторством, то есть у меня есть проекты на менторстве, да, бизнесовые проекты, причем такой малый бизнес и средний бизнес, с которыми мы уже устраиваем такую коммуникацию, стратегию, как вообще быть дальше. И если говорить прям пошагово, я буду говорить и про те проекты, и про себя, чтобы так усреднить немножко. Ну, во-первых, мы провели аудит по всем договорам, которые у нас есть. То есть вот этот вот пункт, который обычно не читают, действия непреодолимой силы, вот туда как раз нужно смотреть, потому что там сейчас зашиты штрафные санкции или отсутствие штрафных санкций. Да,
это ты имеешь в виду с подрядчиками, у которых вы закупаете?
Поставщиками, подрядчики, да. То есть, ну, если вот мы, допустим, про строительную компанию говорим, которую я сейчас активно менторю, вот у нее подрядчики. Подрядчики, заказчики. Потому что любое неисполнение твоих обязательств, да, там, неоплата, или, может быть, неисполнение в срок, там, поставки какой-нибудь, или неисполнение в срок своих обязательств по, там, я не знаю, монтажу чего-то. Зачастую с помощью вот таких ситуаций, которые сейчас происходят, можно это оправдать, можно снять с себя штрафные санкции. Плюс можно посмотреть вообще, какие есть возможности для расторжения контракта, потому что есть очень много сейчас компаний, которые, допустим, приняли заказ, но не могут его исполнить, потому что там стало в два раза дороже, да, что-то, оборудование, а у них, допустим, госконтракт какой-то их обязывает поставить. Ну, то есть тут важно прям посмотреть на договоры, посмотреть, какие у вас есть возможности для маневра. Это, наверное, первое, что нужно сделать. И я прям всем своим клиентам это очень рекомендую. Второе – это посмотреть, что ты можешь оптимизировать. Потому что по факту мы хорошо и сыто жили на самом деле, и мы, наверное, так сыто не жили очень давно и очень долго. Поэтому говорить о том, что нам негде ужиматься, это неправда, потому что в целом нам всегда есть что оптимизировать. И если вы сейчас можете там где-то ужаться, это прям самое лучшее, что вы можете сделать. Если говорить про компании, которые занимаются закупками, стройкой, продажами, вот если сейчас есть свободные деньги, чтобы закупить какой-то ходовой товар по старой цене, супер история, потому что есть поставщики, которые еще не подняли цены, для них самый хороший вариант. Но это если есть свободные деньги, если вы понимаете, что они там не приведут к краху, да, эти траты. Кроме того, весь неликвид, который есть, причем что неликвид, который есть не только у продажников, да, он, допустим, может быть и в строительных компаниях, может быть в каких-то компаниях, которые занимаются монтажом чего-то. Просто у них на складе лежит куча какой-то ненужной фигни, которую, соответственно, надо просто сбыть. Это тоже хорошо вот именно сейчас сделать, потому что на рынке нехватка каких-то товаров, это может реально сейчас уйти, и потом это будет сложнее продать, потому что у людей не будет денег. В перспективе, на самом деле, все ужмутся очень сильно. Плюс, мне кажется, сильно важно притормозить все новые начинания, потому что в перспективе 3-4 недель будет понятно вообще, куда движемся. И вот я бы в ближайшие 3-4 недели, наверное, не делала бы каких-то больших таких шагов и новых начинаний, не вкладывала бы деньги сильно никуда. И финансы, конечно, я всегда топлю за финансы, потому что мне кажется, что это сильно важно. И даже для людей, у которых нет финансовых директоров в компании, допустим, нет главного бухгалтера или есть там просто бухгалтер, даже для них очень важно сейчас взять и написать планы. Планы продаж, планы, куда движемся. То есть мне кажется, что это такая история, которая очень позволяет тебе систематизировать в голове все, понять, куда ты движешься.
А что делать, если, допустим, у кого-то закупки в валюте, соответственно, ну, нужно поднимать цены. Но мы сейчас тоже поговорили, что в перспективе у всех будет меньше финансов, все равно рубль обесценился. Ну, как быть, как, я даже не знаю, не то, чтобы поддержать свой бизнес, как доказать, что там твой продукт нужен, когда он стал стоить дороже, и сейчас все, по сути, перейдут больше именно к каким-то базовым своим удовлетворением нужд.
Но это как раз же про стратегию продаж. Нужно заниматься реально сейчас брейнстормом со своей командой, чтобы понимать, что ты можешь сделать для того, чтобы продавать свой продукт. Причем, что надо сделать ставку. То есть, если раньше ты делал, допустим, ставку на продукты, которые нужны для красоты, то сейчас ты можешь сделать ставку на продукты, которые нужны там первостепенно, да, которые, может быть, они красивые, но они просто в первую очередь несут какую-то функцию такую практическую, да, исключительно. Ты можешь там задать себе вопросы, там, на чем я могу экономить, какие-то вопросы относительно точек роста бизнеса, да, ты можешь тоже задавать внутри компании. Кстати, очень часто на менторство приходят люди, которые, допустим, владельцы бизнесов, приходят и говорят, мои вообще работники никуда не годятся, ничего не понимают, ничего не хотят. И каждый практически раз, когда мы начинаем выяснять, оказывается, что они просто не понимают, куда идет вообще бизнес. собственник, у него есть в голове какая-то своя мысль, куда он идет, и он не делится с коллективом этой мыслью. Соответственно, там лебедь, рак и щука, да, они в разные стороны. И, конечно, если он с ними поделится тем, куда он хочет идти, почему. Почему при всей моей нелюбви к Илону Маску, кстати, у него классная работающая команда, потому что он свои планы озвучивает на несколько лет вперед. Все понимают, куда идут, все понимают, чего хотят, и смотрят в одном направлении. И это прям очень важно. У нас, конечно, в российском бизнесе это прям такая боль.
Да, это правда. Я даже пытаюсь переложить и на свой такой предпринимательский опыт, и на свой даже опыт там предыдущий в корпорациях. Это как раз со стороны, когда ты не делишься своими мыслями, и с той стороны, когда ты человек, с которым не поделились, и ты реально иногда не понимаешь, а что вообще, куда мы движемся глобально. Это правда бывает такое. А что ты скажешь вот про то, что сейчас многие массово думают о том, что нужно уезжать из страны с точки зрения бизнеса? Кто-то хочет его перевести, кто-то хочет его здесь продать и уехать.
Мне на самом деле сложно, потому что, с одной стороны, хорошо, уезжайте. С другой стороны, я считаю, что мы в целом обязаны поддерживать свою страну.
У тебя в связи с последними событиями изменились как-то планы по твоему проекту? Ты сказала, что, может быть, задуматься о том, чтобы какие-то продукты еще продавать, которые там первой необходимости. Какие-то такие ты планируешь принимать действия, там, не знаю, расширить ассортимент или, наоборот, сейчас ужать ассортимент или вообще как-то, может быть, в какую-то другую сторону посмотреть, оказывать услуги или whatever?
Смотри, я сейчас не могу, допустим, продавать свои услуги сейчас в Инстаграме. Мне не кажется это корректным. То есть я не могу сейчас написать, приходите ко мне на менторство. Именно поэтому я сделала там несколько бесплатных групп мастер-майнда, да, для того, чтобы поддержать бизнес. Мне писали люди, которые мне говорили, Женя, можно мы тебе заплатим бартером, товаром, для того, чтобы ты пришла нам помогла? Ну, камон, как бы я помогу вам бесплатно, хотя это мое было вообще такое сложное решение, я не работаю никогда бесплатно, но тут просто аховая ситуация. Мне кажется, что вот с точки зрения, наверное, консалтинга, да, тут я не знаю, когда я вернусь туда. 80% выручки наши — это рестораны, это оптовики, там какие-то магазины мелкие, да, и прочие. Магазины мелкие, скорее всего, уйдут, закроются, потому что, ну, мало кто, да, выживет сейчас с санкциями и вообще с закупками. Что касается, наверное, ассортимента, направленного на розницу, понятно, что мы ужмемся, но мы уже ужали ассортимент, то есть я не стала делать новые закупки на Европу, потому что я не понимаю, что будет с логистикой сейчас. Я сделала закупки все азиатские, которые Япония, Китай, Корея, но, к сожалению, я тоже не знаю, что там будет с логистикой, потому что сейчас таможенный кризис, и там в целом все тоже очень непросто.
А как ты думаешь, у нас будет дефицит товаров? Тоже это такое сейчас люди боятся этого?
Может быть, первое время, да. Но я думаю, что не глобально. То есть, смотрите, чтобы вы понимали, когда начинался коронавирус, мы с мужем поехали, как и все, наверное, купили гречки, очень много гречки и очень много консервов. Эти консервы и гречка у нас стоят до сих пор, при том, что уже прошло там 2 года. То есть, поэтому в этот раз мы не поехали ничего закупать, потому что мы понимаем, что это все-таки такая история, наверное, не настоящая. Дефицита не будет, но мы даже во время коронавируса, да, очень хорошо все фермерские хозяйства поднялись, и сельское хозяйство у нас немножко начало вообще поднимать голову. Ну, плюс дотации от государства, да, были хорошие в эту историю. Я думаю, что у нас появятся какие-то свои вообще поставщики хорошие, классные.
Ну, вот эти все закупки, это, наверное, такое вот как массовое, когда истерия начинается, ты просто поддаешься панике и просто делаешь как все. И у меня есть такой вопрос, а как можно, ну, обмануть мозг, по сути, потому что, на самом деле, это касается не только текущей ситуации, это же зачастую, когда ты вот рассказывала пример про образы, мы настолько часто придумываем какие-то образы тоже себе в голове, когда мы там что-то одно видим и додумали, что человек о нас подумал, какое у нас будет будущее, как будет развиваться та или иная сфера в нашей жизни. Можно ли как-то обмануть мозг и вообще нужно ли это делать? Если да, то как это сделать? Потому что если этого не сделать, у тебя внутри такой прям паника, пожар, ты сразу рисуешь самые плохие сценарии, и хочется иногда это подавить.
Вот если мы говорим, допустим, про японских самураев, у них есть практика перед боем, они всегда придумывали, что они умирают в бою. Они прям сидели себе, представляли, что они умирают, представляли себе эту картину, каким образом им наносят ранение. То есть прям максимально вот в этой картинке уже жили. И таким образом это была определенная психологическая подготовка, да, к тому, что будет. Это вот одна из практик. То есть ты придумываешь, что может быть самого худшего. Окей, ты берешь, рисуешь себе картину, выписываешь это все. И когда ситуация на самом деле идет, и она не настолько плоха, тебе становится намного легче. Потому что люди же чего боятся? То, чего они ожидают, оправдается и оправдается еще хуже. Но когда ты знаешь, что будет, и готов уже к худшему, то в целом у тебя сознание, оно настраивается на такой лад.
Ну, это какая-то грустная практика, какая-то более позитивная, но просто там не хочется еще выписывать то, что может быть плохого. Хочется как-то наоборот, знаешь, в каком-то позитивном ключе, наоборот, перепрограммировать свой мозг, что мысли позитивны, грубо говоря.
Я всегда вообще топлю за то, чтобы вокруг себя выстраивать свою идеальную картинку. То есть если ты классный, позитивный, ты всегда любишь своих близких, пытаешься их радовать, ты всегда не читаешь новости, не несешь вокруг негатив, да, вот этот вот ужасный, ты не истеришь, и ты в целом как бы создал вот, да, такое поле вокруг себя, у тебя и вокруг люди такие будут. Поэтому, мне кажется, ну, важно начинать с себя. Я топлю за медитации после Гарварда сильно, при том, что я уже много раз рассказывала, но когда в Гарварде начинаются какие-нибудь пары, они начинаются с того, что преподаватель говорит, давайте помедитируем 10 минут. Я первое время просто говорила, вы что, вообще с ума сошли? Я пришла сюда знания получать, а вы меня тут медитировать. Потом, как оказалось, на самом деле это классная практика, потому что это позволяет тебе перестроиться, да, переключиться. И вот медитации, дыхание — это все, что, наверное, сейчас нас должно спасать.
Мне тоже, на самом деле, очень нравятся медитации, но у меня здесь, наверное, проблема по твоей части с мозгом. Несмотря на то, что я уже там 2 или даже 3 года занимаюсь йогой, мне очень сложно даются медитации. Я практически никогда, я не знаю, это, наверное, единичные были случаи вот за все практики, которые у меня были, чтобы я могла сконцентрироваться, потому что всегда у меня в голове просто огромное количество мыслей. Я прям не могу вот это сконцентрироваться на одной точке, дыхание. То есть реально мне это не дается, и я не понимаю, то ли у меня такой просто возбудимый мозг, что я не могу его успокоить. Хотя это даже касается утренних практик, когда, казалось бы, я только встала, какие там у меня особо мысли.
Ты что? У нас мозг, когда мы спим, работает намного активнее, чем когда мы бодрствуем.
А вечером, не знаю, он всегда у меня какой-то вот просто куча мыслей, причем, не знаю, обо всем, о будущем, о прошлом, но только не о настоящем, не в моменте. Вот, может быть, тогда здесь можно поговорить о том, как успокоить мозг?
Смотри, практики медитации, они очень разные. И есть практики, которые подходят одним, есть практики, которые подходят другим. То есть тут только тестирование гипотез, ты должна просто пробовать и смотреть, подходит тебе или нет. Это первое. Второе. Сколько минут ты медитируешь?
Ну, на практиках по-разному. Слушай, вот сегодня утром, например, я была в новой студии, мне не очень понравилось, потому что как раз медитации были очень долго, но там минут 20, наверное. Так, когда, ну, там, регулярное такое занятие, ну, минут, наверное, 10-15 уходит на это.
Вот я бы рекомендовала медитировать, во-первых, дома, чтобы никто не мешал вообще. Просто даже не было ощущения того, что кто-то есть рядом. Либо поздно вечером, либо рано утром, чтобы никто не отвлекал. И второе, я бы рекомендовала попробовать медитировать подольше. Я медитирую по часу, и у меня первые полчаса просто такие осы в голове, да, которые, да, разные мысли. Через полчаса уже ты начинаешь отключаться. Есть очень много техник, на самом деле, но тебе нужно просто выбрать технику, где у тебя есть внутреннее действие, где ты что-то делаешь. Потому что, ну, судя по твоему беспокойному мозгу, для тебя важно именно что-то делать. Да. Ты такой человек, который не сидит на месте, поэтому важно делать что-то внутри. Mm-hmm. То есть ты внутри что-то делаешь, допустим, ходишь, да, по точкам, и таким образом у тебя будет успокаиваться мысль.
То есть просто, по сути, на одном деле концентрируюсь и попытаюсь.
Но в целом это же, знаешь, история про то, что меня когда спрашивают тайм-менеджмент, это история про управление временем. Нет, тайм-менеджмент — это история про управление своим вниманием. У нас в целом сейчас все, наверное, вокруг направлено на то, чтобы наше внимание рассредоточить. То есть мы же люди, которые играем в телефон, одновременно едим и тут же смотрим сериал. Но это, к сожалению, эта история про внимание, она такая разрушительная. То есть сейчас вырастает поколение, которые не могут заниматься одним делом, не могут фокусироваться, и это прям будет проблемой большой.
Ну, вообще для меня это тоже проблема, потому что вспоминаю себя, что, допустим, в школе, например, было супер легко концентрироваться на одном деле, ты, не знаю, сделал домашку по математике, идешь к русскому, и все. А сейчас, наверное, вот это, не знаю, эра смартфонов или что, хотя раньше там в корпорациях, я помню, было требование мультизадачности, чтобы ты делал 100 тысяч таблиц в Excel одновременно, но сейчас это прям реально такой бич, и я не могу реально концентрироваться на одном деле, то есть если мне нужно сделать какую-то презентацию, я прям не могу, я делаю ее очень много времени и параллельно делаю много задач. Но медитация мне бы здесь, конечно, помогла. Но, может быть, ты, кстати, порекомендуешь какие-то медитации, может быть, не знаю, приложения, которые можно вот для самостоятельного входа в практику попробовать?
На самом деле очень много приложений сейчас. Наверное, будет неправильно выделять одно. Но я могу сказать, что очень хорошее, даже если вы вообще никак не медитировали никогда, есть очень хорошая практика медитации, когда в целом ты, допустим, не разбираешься в йоге, не любишь йогу. Вот я не люблю йогу, мне она не подходит. Я человек балета, да. Но даже людям, которые не любят йогу, вот у нас есть там чакры, понимание, да, чакр. Mm-hmm. Вот когда мы движем энергию по чакрам, прям вот по часовой стрелке, по всем чакрам мы проходим. Вот это самое, наверное, такое легкое и в то же время эффективное.
По сути, концентрируешься на каждой своей чакре.
Как будто вот у тебя энергия переливается. Вот как по часовой стрелке вот она идет. Можно представить, как песочные часы. Вот у тебя песок пересыпается, а потом раз наверх идет.
То есть представлять это как бы на себя перекладывая.
Плюс мне очень нравится дыхание по квадрату. Тоже оно очень легкое, но оно всегда успокаивает тревожность, всегда успокаивает очень сумбурные вот эти вот мысли, когда тебе хочется что-то пойти кому-нибудь набить лицо, подышишь по квадрату, и все становится хорошо. Это когда ты представляешь себе квадрат и как бы обрисовываешь его и задерживаешь дыхание. На 4 счета дышишь, потом 4 счета пауза, потом 4 счета дышишь.
Тогда эти и другие техники добавлю в свой телеграм-канал, и, возможно, кому-то они будут полезны. Возвращаясь от прекрасных медитаций к текущей ситуации, сейчас, как мне кажется, предпринимателям еще тоже очень важно найти опору в себе и поддерживать своих сотрудников, потому что, в принципе, бизнес — это не только там, получение прибыли, это, по сути, забота о тех, за кого ты взял ответственность. И вот как можно тоже поддержать своих сотрудников, потому что у всех разные, неважно, политические взгляды, но всем тяжело, в какой бы ситуации они ни находились. И как вот опору в себе отдать вот своим сотрудникам?
Ну, я как человек, который тоже управлял очень большими командами, я могу сказать, что самое худшее, что можно сделать, это не разговаривать. Тоже частая ошибка. Люди просто перестают, они уходят в такую в свою коробочку, замыкаются в себе и не обсуждают ничего. И это, наверное, очень негативно сказывается вообще на состоянии коллектива. Они же могут придумать себе, да, самые страшные вещи, хотя по факту это может быть совершенно не так. Поэтому лучшее, что можно сделать, это разговаривать с ними, говорить о своих проблемах, говорить о том, как вы собираетесь их решать, говорить о том, куда идет компания, советоваться в плане оптимизации, делать какие-то реально брейнстормы, да, на предмет того, что можно улучшить сейчас и как, потому что сейчас самое время улучшать, самое время, да, меняться. Единственное, что не надо перекладывать ответственность. Потому что бывают две крайности. Ты либо вообще не разговариваешь, либо ты вываливаешь все свои проблемы на сотрудников и предлагаешь им их решить. Это тоже неправильно, потому что в целом это твоя компания, и они наемные сотрудники, да, которые очень, допустим, преданы тебе, но они не могут решить твои проблемы, потому что иначе они бы уже основали такую же компанию. У меня была ситуация, когда в нашей компании 8 месяцев не платили зарплату, ну, были кризисные.
Где времена. Ты была наемным сотрудником?
Я была наемным сотрудником, но я была топ-менеджером. И я сумела сохранить самый большой там костяк, который был, потому что просто разговаривая. Просто рассказывая, что будет, куда мы движемся, почему так, что сейчас все будет хорошо. Мне кажется, вот это вот понимание того, что ты не один, оно прям сильно очень важно сейчас. Плюс я за пресекание, конечно, обсуждений всех в офисе, потому что это создает очень токсичную атмосферу, но оно ничего не приносит, да, позитивного. Обсуждения политики, религии, любые агрессивные вообще вот сейчас новости, которые есть, любой агрессивный посыл, который есть, если вы приносите его на работу и начинаете там муссировать, работа от этого только страдает. Поэтому я за то, чтобы ограничивать это обсуждение. Хотите обсуждать вечером после работы, пошли в кафе, обсудили. Встретились до работы на кофе, обсудили, да. Но вот на работе лучше это пресекать, потому что по факту это, конечно, очень негативно сказывается. Ну и если у вас есть возможность поддержать ребят, то это хорошая история. Мы выплатили премии, да, ребятам, потому что мы понимаем, что сейчас в целом все в таком расшатанном состоянии, да, это очень поднимет собственное ощущение. Я не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что все будет хорошо, но это помогает им чувствовать себя более безопасно. Я знаю, что многие компании выплачивали по одному, по два оклада в качестве поддержки тоже.
Ты хоть сказал, что не знаешь, что будет дальше, но можно ли как-то бизнесу сейчас планировать свое будущее? Или вот как мы обсудили, что это в горизонте только 3-4 недель, и дальше уже можно будет какие-то более конкретные планы строить на свое будущее?
Ну, глобальные планы в любом случае ты можешь делать. Ты не просто можешь, ты должен это делать. То есть даже если у вас сейчас, допустим, нет плана продаж, потому что вы маленький бизнес, и вы считали, что это не важно, на самое время его сделать. Да, вы потом его откорректируете, если что-то поменяется, но вы должны примерно понимать, да, вообще, что будет. Плюс важно сейчас понимать, допустим, себестоимость, потому что ты удивишься, но 90% людей, которые приходят ко мне на менторство с малым бизнесом, тех, кто производит какой-то продукт, они не понимают своей себестоимости. Они ставят цену примерно такую же, как на рынке, потому что похожие товары есть, но зачастую они на этом и тонут, потому что у них, допустим, какой-нибудь уникальный классный продукт, который здорово отличается по качеству, но они ставят и продают его по себестоимости, и получается, как у нас распространено, бизнес ради бизнеса. Когда ты просто перекрываешь свои расходы текущей выручкой, но по факту прибыли это не приносит. Вот я не за такое. Я за то, чтобы ты всегда понимал себестоимость и понимал, тебе есть на что производить следующий товар, да, или нет.
Можно сейчас как раз, пока долгосрочных таких, ну, активностей не планируешь, можно заняться расчетом себестоимости. Но, по сути, итог такой, что долгосрочный план мы все равно строим, мы мыслим позитивно, там, куда мы движемся, куда движется наша компания, куда мы хотим прийти. Но вот в перспективе какой-то среднесрочной, то здесь мы скорее к краткосрочной возвращаемся и смотрим дальше по ситуации, потому что мы здесь зависим во многом тоже от каких-то внешних факторов, а не только от того, что происходит у нас в бизнесе.
Ну да, и мы можем, типа, подытожить все, что мы, во-первых, оптимизируем все, что можем, mm-hmm. да, то есть сейчас важно экономить в целом. Экономно расходовать ресурсы, причем что ресурсы я бы экономно расходовала не только денежные, но и человеческие тоже, потому что в долгосрочной перспективе, если будет сложно, людям будет проще выгорать, если вы сейчас на них навалите, да, всю вот эту ответственность. Плюс подумать вообще, какие есть точки роста. У тебя не всегда один вектор развития, да, то есть ты всегда можешь прийти разными путями к этой точке, к которой ты хочешь. Заниматься финансами активно и, наверное, разговаривать с сотрудниками и в целом их поддерживать, потому что это там твой большой капитал.
Женя, спасибо, что пришла и поделилась своей экспертизой и своим мнением. Сейчас нам всем как никогда нужна и важна поддержка. Я поэтому призываю вас, если вдруг вам не с кем поговорить или вы хотите чем-то поделиться, то можете смело писать мне, можете написать мне в Инстаграм, в Телеграм, куда угодно. Я с удовольствием сужу с вами там, ваши проблемы, поделимся, поноем друг другу, потому что иногда как раз-таки поныть очень сильно помогает. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Я действительно надеюсь, что мои уже записанные выпуски выйдут в скором времени, и мы с вами все дружно вернемся в позитивные эпизоды и будем вместе шутить, смеяться и исследовать, как нам развивать наши проекты, когда все вокруг хорошо. На связи. Пока.